говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. В начале часа в эфир выйдет программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Сегодня Елена Петровна поделится своими впечатлениями от посещения Святой Земли. В завершении часа мы предлагаем вам послушать беседу с иереем Владимиром Соколовым, настоятелем храма святых учителей Славенских Кирилла и Мефодия в Никольском.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» существует исключительно по жертвованию православных христиан. Ведущие пастыри России молятся о вас, трудятся для вас, и только вашей жертвой возможно наше существование. Мы ждем вас ежедневно с 11 до 17 часов у нас на радио, на Пятницкой, 25, проезд до метро Новокузнецкая, дом «Радио». Спасибо вас, Господь.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Добрый всем вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Вот и наступила осень. Казалось бы, так недавно мы с вами расстались на летний отдых и встречаемся снова. Но у меня, кроме летнего отдыха, были еще события, которыми я хотела бы поделиться. События чрезвычайно важные, хотя и очень разного ряда, разного значения. Я на прошлой неделе воротилась из Святой Земли. Пробыла я там всего лишь 3 неполных дня. Это, конечно, безумно мало, но поездка была деловая. И, в общем-то, я даже не рассчитывала на то, что мне удастся совершить небольшое паломничество, о котором я расскажу далее, потому что поездка была связана с одной из премьер фильма «Мечеть Парижской Богоматери» авторства Владимира Синельникова. Это фильм, не будем радоваться прежде времени, не художественный еще, но не менее важный – это документальный фильм. Вернее, это цикл фильмов о терроре, которым студия Клота, с нею я и сотрудничала, занималась в течение 7, кажется, лет. Длинный цикл фильмов о разных лицах одного и того же, то есть исламского террора. И вот последние 4 фильма из этой серии, цикл серии называется «Третья мировая началась», такое страшное довольно название, было объединено под названием «Мечеть Парижской Богоматери», то есть посвящено проблеме в основном исламизации Европы. Мне было очень интересно сотрудничать с кинематографистами. Интересно, и вместе с тем нас держало взаимное эмоциональное напряжение – немалое, потому что когда началась серия премьер, пошли косяком страшные даты. Дата взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке, о которой все знают. Дата Беслана. Дата, о которой у нас знают немного меньше. Взрыва в дискотеке «Дельфинариум» в Тель-Авиве. Немного уточню. Это дискотека была именно для подростков. То есть ее посещали дети 13, 12, 14 лет, не старше. И, кстати, еще тоже небезынтересная для нас деталь. Все они в основном дети родителей, приехавших из стран СНГ. То есть русскоговорящие. И вот кинематографисты рассказывали, насколько страшно, насколько мерзко им было держать камеру перед исламским экстремистом и спрашивать его: а вот скажите, не жаль ли вам взорванных вашими единоверцами, ну хотя бы девочек, в этой дискотеке «Дельфинариум»? Ведь там были 12-летние девочки, и камеру они удержали в руках, они продолжали снимать, делать свою работу, когда этот человек ответил. А в этой стране всеобщая воинская повинность. Зачем нам ждать, пока эти девочки подрастут? То есть эмоциональный накал при создании этого фильма был достаточно высок. Вот пошли косяком даты. Одна премьера прошла в Московском доме журналиста. Другая премьера как раз в связи с взрывом, с годовщиной очередной взрыва в дискотеке «Дельфинариум» прошла в Тель-Авиве. Еще одна премьера будет в Нью-Йорке в конце октября. И одна премьера должна была быть в Беслане, но местные власти ее запретили, что нечего, мол, клеветать на миролюбивую религию. Ну что же, пусть будет на их совести то, что премьера в Беслане не состоялась. Состоялась премьера в Тель-Авиве, где люди очень хорошо знают, что такое террор, где, в общем-то, мы тоже с тех пор, как, например, стартовал этот фильм, узнали лучше, что такое террор. Но все-таки там эта проблема острее. То есть, выходя на работу каждый день, человек знает, что он видит свою семью, быть может, последний раз, если не повезет. Но люди каким-то образом привыкают жить с этой реальностью, привыкают жить, как ни в чем не бывало. Я заметила, что люди в Тель-Авиве приветливые, достаточно веселые, то есть жизнь все равно продолжается. И вот я была тронута теплым приемом и в Москве, в доме журналистов этой ленты, и в Тель-Авиве. Еще несколько слов скажу о том, что представляет из себя эта лента из четырех фильмов, которая была показана на канале RTVI. Это такой достаточно смелый канал, который много всякого разного показывает. Итак, лента документальная, но по замыслу режиссера в ней наличествуют художественные сцены. Это сцены из моего романа «Мечеть Парижской Богоматери». Их немножко, но они самые, пожалуй, ключевые. Те сцены, где герои принимают самое важное решение. Последние литургии в Нотр-Дам. Не знаю, конечно, бывает ли такой писатель, который в полной мере оказывается доволен экранизацией даже частичной своего произведения. Ну, девочка, которая играла Жанну, она не совсем подходила, на мой взгляд, по типажу, но она старалась, она искренне старалась сыграть эту роль. Как она сама признавалась, роль ей совершенно противоположную по характеру, по ощущению жизни. То есть она такая женственная, а вот девочку сыграла смелую, такую немножко мальчишестую. Ну, вид моей главной героини Софии в виде крашеной блондинки, которая бегает на каблуках с автоматом, ну, честно говоря, конечно, меня немножко опечалил. Но, с другой стороны, писатель всегда недоволен, это естественно. А первые сцены экранизации книги для меня, как для писателя, чрезвычайно важны. И вот прошла премьера, прошли встречи с журналистами, и у меня оставался до самолета один неполный день. И я подумала, я нахожусь на святой земле, ну, обидно не успеть что-то самое важное сделать для души. И вот в 6 часов утра я уже ехала из Тель-Авива, где происходила, собственно, премьера в синематеке города Тель-Авива. Я уже ехала из Тель-Авива в Иерусалим, но сначала даже не в Иерусалим, сначала в Вифлеем. Конечно, каждый, кому выпадает счастье прикоснуться к этим святыням, воспринимает это по-своему. Я всего лишь хочу поделиться своим ощущением. Но было немножко не по себе пересекать границу, потому что идет война. Вот та самая Третья мировая, как и заглавлен фильм. Войну эту ощущаешь там кожей. Она действительно есть, и когда останавливается израильский автобус, и надо перейти границу и пересесть в палестинский автобус, какое-то вот чувство напряжения есть. Хотя, тем не менее, люди все равно едут. Да и как не ехать? Жара была 30-градусная, а даже больше, тяжелая жара, как там говорят. Но ее там то ли легко переносишь, потому что климат морской, то ли просто потому что места святые. Не знаю, не умею сказать. Но первое для меня какой-то символической деталью было то, что девушка, которая вела экскурсию по Вифлеему, в виде опознавательного знака держала цветок лилии. Те, кто знаком с моим творчеством, те поймут, что это был для меня особый привет от одного моего персонажа. И вот мне довелось склонить голову, склонить плечи и пройти через эту дверь. Дверь это 130 сантиметров, храм Рождества Господня. То есть нагибается всякой, кроме невинных детей. Это очень символично. И невероятная очередь была. Часа два мы просто стояли и ждали. Но, в общем-то, на что жаловаться, если в старину пилигримы, высаживаясь в порту, надевали на колени специальные лапти и шли 3 дня до храма Рождества Господня, шли на коленях. Что такое в сравнении с этим простоять 2 или 3 часа в очереди, в общем-то? Слишком легко все нам достается. Самолеты, поезда, автобусы. Может быть, поэтому мы не умеем в той мере оценить радость этих чудес, в какой ее могли оценить наши предки. И, наконец, я увидела все это своими глазами. Но перед тем, как спуститься в пещеру, где был рожден Спаситель, я, как и все, вложила пальцы в 5 отверстий в одной из колонн храма. Это очень интересная история, которую я раньше не знала. Может быть, это просто мое невежество, и все ее знают, кроме меня, но позволю себе все же напомнить, что один раз магометане вломились в храм гроба Господня с тем, чтобы подвергнуть ему поруганию, и из одной колонны вылетел рой пчел, который так на них набросился свирепо, что они были вынуждены бежать. И храм Господень остался неприкосновен. И вот 5 отверстий, каждая толщиной с палец, в колонне с тех пор осталось. Там надо сложить, там показывают монахи, показывают, каким образом надо сложить пальцы, чтобы все 5 пальцев вложить вот в эту колонну. Я это тоже сделала. Это было очень трогательно. И я никогда не думала, что такое впечатление произведет изображение улыбающейся Божией Матери, которым славится храм Рождества Господня. Я видела это изображение раньше в его репродукциях, но это не то же самое. Это действительно видишь улыбающуюся женщину, причем это особая очень улыбка. Мы с вами неоднократно наверняка видели эту улыбку на лицах наших знакомых через несколько дней после родов. Это такое размытое, немножко несфокусированное сияние глаз, очень лучистое сияние, и такая какая-то странная смягченность черт лица, и улыбка, она буквально скользит все время по губам, не то что эта улыбка вызвана какой-то мыслью, каким-то зрелищем, нет, она просто сама рвется из женщины, потому что она счастлива. Вот это выражение передано на этой иконе совершенно потрясающе. И это единственное, как известно, изображение улыбающейся Божией Матери, потому что она еще не знает, она еще не встретилась с Симеоном Богоприимцем, она еще не знает, что сыну ее суждено претерпеть мучения, и поэтому ее счастью ничто не мешает. Роды ее, как известно, были легкими, потому что она была освобождена от того страдания, которое несут грешные женщины. И ничто ей не мешает наслаждаться только что обретенным счастьем материнства. Удивительное чувство. Просто удивительное. И серебряная звезда на месте, где родился Спаситель, 14 лучей. Там все стараются осветить все, что могут. В том числе я там тоже осветила. И то, что купила там, крестики в подарок, и то, что у меня было с собой. Ну, странное чувство все-таки святости этого места в полной мере не понимаешь. И немножко как в полусне все это делаешь. Потому что, ну, слишком оно для нашего грешного сознания велико. И из Вифлеема я уже отправилась к гробу Господню, увидела панораму Иерусалима по дороге, удивительную древнюю панораму, которую испокон веку видят все христиане, прибывающие на святую землю, и сам храм гроба Господня, то место, куда нисходит благодатный огонь. Тоже могу сказать то же самое. Этого не понимаешь в полной мере. Вот какие-то менее значительные детали понимаешь. То есть я обратила внимание на разбитую, очень странно разбитую колонну входа. И спросила там монаха, который там был, что это значит. Он сказал, ну, молния в камень не бьет. Это всем известно. Один раз, когда были распри между христианами, и одни других, даже не важно, кто каких, я сейчас даже не хочу об этом говорить, не хотели пустить ко гробу Господню для снисхождения благодатного огня, и это место оказалось заперто, огонь хлынул из колонны. И стоял офицер, магометанин на галерее, следил за этим, потому что тогда власть была магометанская. И вот мне показали, с какой высоты он прыгнул с этой галереи во двор перед храмом. Когда увидел этот огонь, ударивший из колонны, и воскликнул: «Господи Иисусе Христе, я верую в Тебя!» И ему, естественно, отрубили потом голову. Вот такая вот достаточно счастливая судьба. И удалось мне также подняться на Голгофу, приложиться к камню Голгофы, который так закрыт достаточно плотно, то есть туда только руку можно просунуть, потому что, ну, к сожалению, наша человеческая дикость даже в нашем благочестии иногда выглядит довольно жутко. Вот человек, который водит по Иерусалиму экскурсии, рассказывал, как он лично оттаскивал какого-то мужчину с кусачками от одной из колонн в храме гроба Господня. То есть он хотел отломать для себя кусочек. Ну вот что это такое? Мы дикие даже в наших лучших намерениях. Это, конечно, страшно. И таким образом прошло мое паломничество, а обратно по дороге я чуть не опоздала на самолет, потому что времени у меня было в обрез, самолет улетал ночью, и когда я, запыхавшись, сломя голову, прибыла в отель, то там уже мой чемодан был спущен вниз, автомобиль, который нашу творческую группу должен был доставить в аэропорт, уже был подан, и вся группа стояла на ушах. И поскольку осенние мои вещи были сложены все, я так и прыгнула в самолет в ситцевой блузке. Единственная верхняя одежда у меня была льняная шаль, которую я с собой взяла, чтобы голову в храме покрывать. Я как-то в нее плечи укутала в Москве в осенний день. Но не простыла, и все кончилось хорошо, как и должно было кончиться. Вот этой радостью мне хотелось сегодня поделиться с вами. Что же касается фильма о исламском терроризме, то я полагаю, что мы еще пригласим режиссера Владимира Синельникова. Собственно, мы сегодня предполагали его пригласить, но он вынужден был срочно улететь из Москвы, поговорить о природе этого страшного явления террора. Спасибо. Я снова повторяю, что очень рада нашей встрече. Всего вам доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Дорогие братья и сестры, мы остро нуждаемся в вашей помощи. Поэтому просим вас отправлять нам пожертвования через любую сберегательную кассу. Наш расчетный счет публикуется в каждом обозрении «Радонеж». Квитанцию можно вырезать и оплатить в любой сберкассе. Спасибо вас, Господь.
эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я приветствую в студии Иерея Владимира Соколова, настоятеля храма святых просветителей славянских Кирилла и Мефодия в Никольском. Наша сегодняшняя беседа будет посвящена, как всегда, наиболее интересным событиям прошедшей недели в области религиозной и общественной жизни. Батюшка, на какие бы события вы обратили особое внимание на прошедшей неделе?
Я бы обратил особое внимание к тем событиям, которые происходят в Ливии. Даже не на прошедшей неделе, а вот ближайшие события к сегодняшнему дню.
Я предварю сразу ваше слово и скажу, что вот я, поскольку не интересовался этой темой, у меня такое впечатление, что в Ливии победили силы повстанцев, и ситуация постепенно нормализуется.
Вот слово «нормализуется» я бы удержал бы, потому что, знаете, Ливия, она с продолжением, ведь сейчас почти то же самое сейчас происходит в Сирии. Но вот чтобы понять, что происходит в Сирии, надо понять, что же произошло в Ливии. Как-то мы с вами касались вот этой общей темы изменения политической парадигмы Соединенных Штатов. И вот эта парадигма, она уже сегодня поменялась. То есть она уже сегодня работает. И, например, то, что произошло в Каире, вот в Египте, да, когда израильского посла чуть не убили, и сотрудников, ну, просто буквально чудо спасло их, потому что, ну, ему просто растерзали бы, да. Но ведь это событие на грани войны, мы как-то ему не придали значения, ну, спаслись люди и спаслись. А если бы не спаслись? Израиль обычно такие вещи не оставляет, и это могло бы привести в этом регионе просто к войне, к реальной войне. А воспламенение такого региона чревато тем, что обычно подключаются к этой локальной войне и другие силы. Сам Израиль, он завязан со Штатами, да, все эти страны тоже завязаны со Штатами, они завязаны с Европой ввиду того, что это топливный регион. И поэтому это имеет вообще серьезные последствия, все то, что происходит в этом регионе. Но вот тут какие-то странные такие вещи выясняются. С одной стороны, Обама ясно выразил свое отношение к Аль-Каиде. Буквально в речи 11 сентября он осудил Аль-Каиду и сказал, что это главный враг Америки. Но в то же время в Ливии, где политика Штатов и Европы, она, так сказать, налицо, вдруг выясняется, что войска повстанцев возглавляет представитель Аль-Каиды. Вот это такое противоречие, казалось бы, ну, многим даже непонятное, казалось, что такой абсурд, политический абсурд.
Может быть, Обама не в курсе?
Нет, я думаю, что Обама, даже если Обама не в курсе, это все равно не политический абсурд. А это целенаправленная политика. То есть мы видим, что в результате всех этих революций приходят к власти такие исламские радикалы, которые готовы вот свой радикализм воплотить через государственные структуры, через эти ресурсы государственные. И это делается специально для того, чтобы воспламенить этот регион. Ну, известно, например, что Америка давно готовится, осуществит она свои планы или нет, к войне в Иране. С чем это все связано?
Вот совершенно чудовищное событие, когда американская делегация покинула зал во время выступления Ахмадинеджада на трибуне ООН.
Это тоже понятно все. Это все понятно. Вообще, знаете, вот, наверное, я думаю, что в Америке немножко больше знают, чем мы, те, кто управляет сегодня миром, больше знают. Вот ученые предполагают, что будет изменение климата и полюса передвинутся. Но если передвинутся полюса, то возможно, что вот этот регион Африки, он вместо пустыни превратится в такой цветущий оазис, в котором можно будет обитать, жить, и тем более это нефтяной запас огромный, просто нефть можно просто черпать черпаком.
И гигантские территории.
И гигантские территории. Возможно, это связано вот с такой, так сказать, дальновидностью геополитической, да, с одной стороны. С другой стороны, это решает многие проблемы американские, экономические проблемы. Ну, не секрет, что американская экономика, она сегодня зависима от вливаний, долларовых вливаний. Или от той, так сказать, долларовой зоны, которую она захватывает. Вот сегодня вдруг неожиданно, так сказать, доллар пополз вверх. Но это, в общем, признаки как раз нестабильности. Многие думают, что доллар набирает силу. Это признаки нестабильности, когда подобные колебания. Это говорит о том, что кто-то на этой бирже делает большие деньги на этих колебаниях, которые, в общем, ведь можно регулировать денежную массу. Ее может регулировать тот, кто ее выпускает. А ее выпускает частное лицо, частная компания. Поэтому это возможно регулировать. И тут такой вопрос возникает. Как это связано с экономикой? Увядающей экономикой Штатов. Как это связано? Ну, если государственный долг Штатов составляет уже триллионы долларов, и причем не один триллион, а это уже большая сумма, то мало того, что это прямой, так сказать, долг, но же еще есть и различные бумаги ценные, бумаги, которые стоят над этой долларовой массой, они тоже представляют из себя некую замену доллара. Так эта масса, она еще в три раза больше, как минимум, ну, в два раза больше, чем сам долг. И поэтому политики, которые, в общем, понимают, что это безвыходное положение, и как можно из этого положения выйти? Ну, можно выйти тем, что распространять эту долларовую зону, но сегодня уже никто на это, наверное, не поведется. Мы видим, что наоборот, создаются другие финансовые зоны взамен долларовой. И другой способ – это устроить какую-нибудь войну. Например, поставлять оружие и той, и другой воюющей стороне, да. Или сделать зоны такие нестабильности, например, ну, в конкурирующих регионах. Например, в Европе, там, вот рядом с Китаем, а может быть и в самом Китае. То нас сделать такую зону. И поэтому вот та политика Соединенных Штатов, которая сегодня реально проводится в жизнь, причем надо заметить, что политика эта проводится в разрез со всеми заявлениями. Ну, например, в Ливию войска были введены в исполнение резолюции Совета Безопасности о том, чтобы предотвращать войны. А получилась масштабная война. Как-то странно, так сказать, предотвращать войну, а в результате погибает мирное население. Причем мирное население, ну, там уже жертвы рассчитывают даже на 50 тысяч, да. Но дело в том, что кроме убитых всегда есть еще раненые. Уже такое есть соотношение раненых к убитым, один к трем воинах. Это уже, так сказать, известно. Значит, как минимум еще втрое больше людей были ранены, которые пострадали в этой войне или получили увечья серьезные.
И так же было и в Ираке. И все видят, и все понимают, что происходит. И все молчат.
Да, ну, мало того, что все молчат. Вообще, большая восьмерка недавно одобрила все действия и все вот эти революции, которые происходят и в Северной Африке, и в Палестине. Значит, они одобрили это как такое демократическое проявление, то есть с таким ярлыком, что это как раз проявление демократии. И в том числе, и мы тоже подписали этот документ. То есть мировое сообщество одобрило все эти действия, не протестовало против них, не говорило, что это нарушение прав суверенного государства, что это вторжение, прямое вторжение, военное вторжение. Ведь войсками повстанцев практически руководили соединенные силы, европейские и американские. То есть это был такой десант, который выполнял роль штаба. Сначала была разведка с воздуха современными средствами, бомбежка, а потом координация всех этих разрозненных повстанческих соединений, которые представляют из себя очень такую пеструю картину, но это все маргиналы. Маргиналы, которые привыкли к бойне, резне, и поэтому интернет полон различными видеосюжетами, где показывают, как расправляются с мирным населением. Просто отрезают головы. Вот. Отрезают головы, режут. И, очевидно, это еще имеет такой устрашающий момент. Да? Но это как бы детали того, что там происходит. Там нам хотелось бы так вот увидеть в этом политическую концепцию. Так вот, политическая концепция состоит в том, чтобы, во-первых, это регион, который очень интересует всех, кто туда стремится, и даже в сегодняшнем состоянии, потому что там много нефти. Да? Вот, во-вторых, в перспективе изменения климата, это очень интересный регион. Да. В-третьих, это регион интересный для того, что он легко воспламеняется, в нем легко устроить какую-нибудь войну, которая может охватить весь мир или вообще создать в этих регионах нестабильность. А раз в каких-то регионах создается нестабильность, то значит инвестиции поступают в другой регион. Поэтому рост доллара сегодня он вызван искусственно вот такими событиями. И надо сказать, что эти события, конечно, имеют отношение и к нам, это надо хорошо понимать, потому что мы как-то думаем, что это где-то там на периферии происходит, что к нам это не относится. Ну, во-первых, известно, что в Ливию были большие финансовые вложения от нашей стороны. Большие финансы. Мы сейчас их просто теряем. Точно так же в Сирии у нас были огромные вложения, это очень давние связи. По-моему, даже у нас там есть какие-то военные базы. И, значит, мы из этого региона будем вытеснены. Все наши интересы, политические и геополитические, и даже финансовые интересы, мы потерпим в них серьезный ущерб.
Якобы переходное правительство озвучило заявление, что все наши счета и все прежние условия, которые были связаны с властью Каддафи, будут выполнены.
Ну, это, понимаете, пока что голословное заявление, а вообще надо понимать, что сегодняшняя власть, кем она руководима, кто ей дал, так сказать, добро, и кто прибежал, так сказать, к концу, кто прибежал делить. И понятно, что нам, если и достанется, то достанется гораздо меньше, чем мы имели. А потом, вы понимаете, дело в том, что вот этот метод революции, он там, на этих вот революциях, он обыгрывается, он совершенствуется, он обретает такую силу, и не исключено, что этот метод будет применен и к нам. И таких точек у нас полно. Достаточно создать какой-то такой анклав политический, как это было в Ливии, да, где повстанцы заявят о себе как законном правительстве, или правительстве, которое хочет свергнуть власть. Ну, к примеру, вот Абхазия или Осетия. Это те регионы, в которых может повториться этот же сценарий. И ясно, что нас не пускают в Абхазию, что Абхазия – это такой, так сказать, очень важный регион. Хотя Абхазия все время к нам тяготеет. Мне недавно рассказал один представитель МИДа, что еще в советское время там была сидящая забастовка пенсионеров, которые хотели присоединения к России. То есть к РСФСР. Не к России, к РСФСР. Потому что они не хотели быть в составе Грузии. Это же было такое искусственное присоединение. Вот. Значит, это уже такие давние наметившиеся связи. Уже в то время какие-то были предприняты для этого попытки и связи. Поэтому сегодня мы видим, что вот такого рода события, они связаны и с нами. Ведь легко нас будет обложить через Среднюю Азию, через Северный Кавказ. А то, что сегодня какие-то договоренности происходят там и в Румынии, ну и в Прибалтике тоже, которые являются таким полем, на котором проверяются некоторые политические технологии. Не секрет, что сегодня огромное влияние в парламенте и вообще в политике имеют такие неофашистские силы. То есть такой сценарий национализма, он проигрывается сегодня при балтийских странах. И он уже перекидывается на Европу, потому что сегодня в Европе активизировались такие силы социального характера, социальные партии, даже марксистские партии по существу. Ну а кто им может им реально противостать? Это только нацизм.
Отец Владимир, вот ваши слова подтверждают события совсем недалеко от нас, в братской стране, в Сербии. Совсем недавно патриарх сербский Ириней обратился со специальным посланием к сербской пастве о том, что необходимо предпринимать, ну, там, конечно, говорится прежде всего о духовной борьбе, Косово горит, горят православные храмы, уничтожаются монастыри. И вот правительство этого международного террориста Хашима Тачи, который возглавил этот анклав, действительно, это невозможно было отделить от Сербии Косово, но произошло это отделение. И мы смотрим как на возможный сценарий развития событий в России, но мы же ничего не предпринимаем.
Да, ну вот в европейской политике что изменилось после этого? Собственно, через Косово, Албанию стал такой трафик, во-первых, иммигрантов. Ведь просто сегодня открылись каналы, когда просто вообще не знают, например, делать, что в Италии. Просто не знают, когда столько, так сказать, иммигрантов движется. И вместе с этим это трафик наркотиков, это дешевая рабочая сила, которая подрывает экономику и так далее. То есть мы видим, что в Европе это серьезная проблема. Это проблема, которая создает и социальный, и политический, и экономический хаос, когда мы видим, что многие страны европейского сообщества, они не способны сегодня влиться в это сообщество, и финансы туда вливают, но они тут же исчезают, эти финансы. Может, их разворовывают, а может быть, просто их недостаточно, потому что, ну, мы видим, что к этому все ближе и ближе, так сказать, Италия, Испания. Как эта проблема разрешится, еще непонятно.
То есть еще это... и культурный хаос.
И культурный хаос, да, конечно. И культурный, но главным еще образом это еще и религиозный хаос. Когда приходят люди с другой, так сказать, культуры, с другой религии, и они устанавливают свои порядки. Вот когда где-то это сейчас привлекли женщину, которая вышла в паранже, да? Привлекли, я не помню, где это, в какой стране, во Франции, по-моему. Вот, то есть попытка бороться с этим такими законодательными средствами, она не приводит к успеху, потому что это скорее возбуждает такие противоречивые тенденции общественные. Это приводит к каким-то событиям, ну, как, например, к тем событиям, которые произошли в Великобритании или во Франции, ну, или в Германии, вот этот поджог машин. Ведь это тоже создание такого общественного хаоса. Не важно даже, кто это делает. Важно, что это протест, что это такой общественный протест. Значит, это стабильный такой регион Европы, он сегодня воспламеняется. Вот. Потом, значит, вот мне бы хотелось отметить конференцию в Ярославле, в которой выступал наш президент. Во-первых, вот это событие с падением самолетов, когда самолеты падали один за другим, и не очень как-то об этом говорили, да, и когда уже хоккейная команда погибла, тогда это вызвало серьезный общественный резонанс. Ну, это, конечно, результат того, что изношен наш воздушный парк, что он варварски используется, потому что существуют сроки его использования, и это все еще парк, доставшийся нам в наследство от Советского Союза. Он требует кардинального обновления или переоборудования.
Ну, как и водный транспорт. Болгария-то накануне же утонула.
Конечно, конечно. Ну, там вроде бы Болгария утонула, как они утверждают, я не знаю, в какой-то степени, что там все было исправно, что это просто недостаток команды. Ну, как и здесь тоже якобы говорят, что это недостаток мастерства летчиков. Хотя там были объективные условия, ввиду того, что взлетная полоса очень на короткий срок была отпущена, потому что аэропорт Ярославский, он не мог принять такое количество очень важных самолетов с VIP-персонами, которые приехали там на эту конференцию. Да. Поэтому пилотов торопили. Это еще объективные условия. Могли ли они в таких условиях, вот, в условиях короткого отпущенного времени, произвести нормально все операции, необходимые для взлета? Но я не об этом хотел сказать. А вот то, что прозвучало в речи президента. Ну, во-первых, там был высказан тезис о том, чтобы больше и больше отнимать централизацию власти и давать больше и больше активность региональному управлению. Но, понимаете, в условиях, когда многие говорят из современных политиков и на Западе говорят о том, что Россия слишком многонациональное государство, что необходимо его разделить на регионы. Предполагаю даже, что на 7 таких республик достаточно сегодня разделить РСФСР. Ну, как-то в связи с этими проектами это заявление звучит как преддверие того, что могут разделить действительно Россию на несколько государств. Но это ни к чему хорошему не приведет. Это приведет только к тому, что будет продолжаться ограбление России, только уже региональными исполнителями.
Вообще звучит как антиконституционное заявление.
Ну, я не знаю, так сказать, какого смысла. Потом, значит, прозвучало еще из его такое заявление о том, что классовая борьба – это экстремизм, классовая борьба. Но, и причем это было истолковано многими, как такой камешек в огород марксизма или коммунизма. Хотя там это слово не прозвучало. Но надо понимать, что классовая борьба имеет различные формы. Вот. На Западе, например, так сказать, профсоюзная борьба – это тоже классовая борьба. Если мы говорим о том, что классовая борьба – это экстремизм, то тогда должны мы сказать о том, что вообще весь Запад, так сказать, занимается тоже социальным экстремизмом. Ну, как-то более осторожно нужно высказываться на эти темы. Но вот это меня как-то взволновало, вот это... фраза, отпущенная там вот с такой высокой трибуны. Может быть, она просто не продумана, а может быть, наоборот, она имеет под собой какую-то подоплеку, потому что проекты такие обсуждаются, высказываются. Потом была фраза такая о том, что, дескать, Россия всегда жила изолирована, в каком-то таком культурной изоляции от всех других. И вот сегодня она стоит перед такой задачей, значит, культурного общения и признания, так сказать, других культур, что она жила всегда в изоляции. Но разве это правда? Россия была всегда многонациональная страна, которая принимала в свой состав людей и страны с различной культурой. И они все имели место. Вот у России как раз богатый опыт другого, не изоляции, а культурного общения. И возможно, что за этим опять стоит некая программа, которая сегодня тоже обсуждается. Говорится о том, что мы как бы культурно несостоятельны для такой модернизации по западному образцу.
Ну вот нас опять не приняли в ВТО, и это еще только подтверждает эти слова.
Потом мне непонятно тоже, вот, что происходит у нас в отношении с Украиной. Мы сегодня газ Украине предлагаем дороже, чем Германия. То есть примерно 450 евро за куб, да, а Германии мы за 300 или 350 продаем. Ну, то есть значительно ниже. Хотя часть газа, поступающего на Украину, например, в Крым, она снижается там на $100 цена. Но, тем не менее, вот такая политика, казалось бы, мы должны с Украиной, с братской страной, в которой много наших соотечественников еще, налаживать эти отношения, да, какие-то совместные производства организовывать и так далее. Это же ведь не только совместное производство, а это еще и безопасность, через экономику безопасность. Например, Казахстан везде на территории бывшего СНГ выкупает предприятия. Они выкупили предприятия и в Грузии, и в Прибалтике. Но это помогает им наладить экономические связи, а стало быть и политические. Это политическая стабильность. Потому что если мы отталкиваем страну, то значит кто-то ее подберет. И значит это в конечном итоге, если в НАТО вступит Украина, то базы будут у нас под носом. Подлет ракет займет буквально минуты. Это что же надо понимать? Ведь я не очень понимаю такую экономическую политику, и она, в общем, опасна, опасна.
А в преддверии грядущих выборов президентских вообще любая речь такая президента, она, в принципе, звучит как программная. Так что вы отметили очень серьезные ключевые моменты.
Ну, вот программная, я не знаю, вот с чем это связано. Может быть, это попытка как-то ублажить региональных исполнителей с тем, чтобы привлечь к избирателей. Но все равно эти заявления должны быть ответственны, тем более с такой высокой трибуны. Я пока не вижу, никто не предложил такой серьезной программы по выходу из такого политического, экономического, вообще системного кризиса. Пока об этом все молчат. Говорят наоборот, что мы вроде как преодолели этот кризис, но тогда почему так растут цены, почему такая у нас социальная раздробленность и почему... Сегодня мы видим такое напряжение, скорее, социальное, когда поляризуется мнение, когда мы видим, что буквально чуть ли, во всяком случае, в словесной сфере продолжается такая гражданская война красных и белых. что она продолжается сегодня.
Отец Владимир, ну вы анализируете состояние благосферы и, наверное, делаете какие-то выводы. Народ понимает, что происходит? Вот такая приблизительная аналитика существует.
Народ сегодня разобрался во многом. Во всяком случае, вот телевизионное голосование на некоторых передачах, они показывают, что народ уже невозможно сегодня таким пиаром прямым или даже каким-то косвенным купить. Хотя, впрочем, знаете, народ легко покупается на это. Ну, вот случай, например, с отцом Иоанном Охлобыстиным, да. Знаете, тут появилась статья в «Комсомольской правде», очень интересная статья, в которой говорится о том, что это просто такая рекламная кампания нового тарифа, 777 телефонного тарифа, что очень умно построено. Кстати говоря, конечно, в этой доктрине много таких заявлений, которые вступают в разрез с либеральными идеями и с тем, что сегодня, так сказать, наше правительство проводит в жизнь. То есть это действительно такая программа, но в конечном итоге может действительно оказаться так, что это просто рекламная кампания.
А никто не анализировал текст?
Ну, тексты анализировали. Нет, текст серьезный. Там есть много таких заявлений, но это отдельный разговор. Я думаю, что, может быть, стоит об этом поговорить. Но я просто говорю о том, каково наше время, когда, знаете, вот в прошлую такую избирательную кампанию избирался там какой-то человек, не помню его фамилию, который себя масоном заявил, да? Вот. Но это же опять рекламная кампания, потому что это рекламная кампания, которая дает большие деньги.
Одна из крупнейших швейцарских часовых фирм сделала уже часы «Доктрина 77».
Ну, понятно, да. Ну, в данном случае, вот я говорю, что отец Иоанн, может быть, даже этого и не знает, а может, скорее всего, может, действительно прямую предложили. Это. Кому еще предложить, как не шоумену?
А тем более он не скрывает свое желание заработать.
Заработать, да. А уж, наверное, тут заработок будет очень большой, потому что... Ну, вот это как бы признаки нашего времени, когда распадается вот такое цельное восприятие, когда происходит... общественная поляризация, но кто-то манипулирует всем этим. За этим всегда чувствуется какая-то чья-то рука, которая умеет этими процессами управлять. Вот. Что такое вообще политика? Это управление общественной энергией. Кто-то, кто умеет это делать, кто знает, мы все время узнаем об этом уже потом, когда события совершаются. Потому что у нас информации нет никакой, мы можем только ее анализировать, и потом мы в своем анализе можем ошибаться. Вот кто делает, он наверняка делает, он знает, что он делает. И нам сегодня надо быть политически грамотными, как-то разбираться в этих процессах, потому что они непосредственно связаны с нашей религиозностью. Не надо думать, что политика стоит в стороне от религии. Ибо в конечном итоге политика будет совпадать со всеми религиозными догмами того, кто придет. Антихрист – это будет одновременно и политический, и религиозный деятель. И чем ближе мы к этим временам, тем больше совпадения религии с политикой.
Добавим, что вот эта невеселая картина, которую мы сегодня пытались рассмотреть, должна каждого из нас, наверное, заставить быть более бдительным, более внимательным к своей жизни и к жизни нашего общества, потому что события, ближайшие вот события хотя бы президентских выборов, хотя многие уже, я знаю, разочаровались и не верят даже в сам возможный какой-то исход голосования. Многие считают, что все уже решено и предрешено. Но это не должно, наверное, нас как-то расслаблять, уже вводить в полную такую апатию, в полное бездействие.
Ну, конечно, дело в том, что не важно кто, а важно, чтобы тот, кто придет, удерживал этот корабль жизни. Потому что сегодня он стал очень уязвимым. Его перевернуть сегодня очень легко. Достаточно того, чтобы на правый борт кинулись, вот как это произошло с Болгарией. Вот это как бы живой пример, это тот образ, можно сказать, образ этого мира, образ нашей жизни сегодня, неподкрепленный, вот такой хаотичный. Если мы бросимся все на правый борт, то корабль может утонуть. Или бросимся на левый, то же самое может произойти. Поэтому Господь иногда... Не то, что иногда, а всегда, потому что Господь, его задача сохранить этот корабль жизни как можно дольше, для того, чтобы люди здесь могли спастись. В этом главная задача, а не в том, что иногда сетуем, говорим, что же Бог поддерживает вот таких подлецов, вот дает им власть. Вот мы иногда сетуем, не понимая, что Бог дает им власть для того, чтобы только уравновесить вот эти политические процессы, потому что люди увлекаются этой политикой, они борются за царство здесь, на земле. А наше гражданство, оно на небе, и мы шагаем туда, на небо. Поэтому тот, кто шагает на небо, вот для него этот мир удерживается. И потому, даже если мы падаем, то весь вопрос в том, с какой скоростью мы будем падать. Потому что разные есть политики сегодня у нас. Некоторые хотят сегодня взять все и быстро разделить, и вообще слинять. У них такая политика. Еще что не продали, можно продать. А другие говорят, нет, знаете, надо стричь паству, поэтому надо ее кормить. Вот пусть она там вот пасется, пусть она еще что такое делает, поэтому мы с этого получим больше. Пусть у них корыстные интересы. При таком политическом подходе это продлевает жизнь, это продлевает эпоху стабильности, потому что хаос хуже даже революции.
А может быть, продлевает агонию?
Ну, не важно, агония это, мы назовем, ведь знаете, что огонь? Агония это как бы быстрый процесс гниения, вот что такое агония. Это воспаление, гнойное воспаление, вот что такое агония. А медленное гниение это тоже медленное воспаление, такое вялотекущее воспаление. Гниение, даже корень один и тот же, агония, гене и тот же гене, и гиена от того же, от огня этого происходит. Но это не важно, как мы назовем, а важно, что если процесс замедлен, то это лучше для нас. Есть еще возможность покаяния, изменения своей собственной жизни. Есть еще возможность роста и карабкания на небо. Мы должны к этому и правильно относиться. И более того, воспринимать это как некую радость, не роптать на это. Потому что я скажу так, что Бог любит Россию. И мы говорим, что ну как же так, вот Бог любит, а не дает нам ни того, ни этого, ни пятого, ни десятого. Ни высокой зарплаты, ни квартиры, ни машины, вообще ничего не дает, а этим все отдал. Как к этому подойти? Если рассуждать в земных категориях, где мы начинаем делить этот мир, то действительно мы обделены. А если рассуждать в небесных категориях и в категориях вечности, то лучшей заботы о нас ни для одной нации нету. Потому что Бог тем, что мы голодали, тем, что у нас были революции, что нас грабили, что мы приспосабливались и выживали в таких условиях, а мы выживали все время. Во-первых, в климатических условиях, во-первых, во-вторых, в географических пространствах, которые вот нужно, так сказать, сообщать, когда ни дорог, ничего нет. То есть мы все время жили, напрягаясь. Так значит, мы готовы к каким-то событиям, которые грядут. А события будут, возможно, трагическими, с изменениями, катастрофами. Мы готовы выжить в этих условиях. А те, кто привык к комфорту и без горячей воды и туалетной бумаги, а уж тем более без электричества, вообще просто растеряется и не будет знать, чего делать, они в этой ситуации могут просто погибнуть. Значит, о ком же больше заботится Бог? Вот мы должны так рассуждать и думать именно об этом. Тогда наша жизнь будет немножко другой.
И значит, наши грядущие победы впереди.
Ну, будем надеяться, что так. Во всяком случае, мы должны быть готовы к этим испытаниям. Собственно, в нашей жизни есть сплошное испытание, во-первых. Во-вторых, это подготовка к главному экзамену. Если человек жиреет, или если он в комфорте пребывает, то он загнивает. Сначала душевно загнивает, а потом телесно. У него даже болезни появляются от избытка пищи, от избытка всяких нервных напряжений и страданий по поводу того, что у него отняли, и по поводу того, что он не получил и так далее.
Спасибо, отец Владимир. Надеюсь, на ближайшие недели мы обсудим новые события, которые так или иначе связаны с нашей сегодняшней политической и религиозной ситуацией. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, в четверг, 29 сентября, слушайте, как всегда в прямом эфире, очередной выпуск авторского цикла Лины Мкрчан «Возвращение на родину». Традиционно в этой передаче вас ждет встреча с выдающимся деятелем русской культуры в четверг, 29 сентября, в 21 час по московскому времени.